Сказка о тройке. История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Глава первая. Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед, каждый по-своему. Федя читал китежградские новости, медленно ведя по строчкам черным, неразгибающимся пальцем. Мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы. Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал. А я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце. Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные и напористые очереди бухгалтерских рейнметаллов. Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа. Звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.
«А это что за развалина?» — спрашивал Эдик.
«А это старый Китежград», — отвечал Роман.
«Тот самый?»
«Тот самый. 12 век».
«А почему только две башни?» — спросил Эдик.
Роман объяснил ему, что до осады было 4 — Кикимора, Аукалка, Плюнь Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитником в тыл. Однако был он дубина, по слухам, самый здоровенный и самый глупый из 4-главых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все 4 сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная. Братья-разбойники сидели, Соловей Адихмандьевич и Лягва Адихмандьевич, с ними Лиха Одноглазая, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь Ядовитую алчно ворвался Годзилла в прихвостень вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Адихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Адихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрая и хладнокровная Лиха Одноглазая, заманившая правофланговую голову в селитряные подвалы уголовницы, взорвала башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, Аукалки, Кикиморы и Дымовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад, и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке
по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он в скорости и подох от газовой гангрены.
«Любопытно», — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы аукалки и плюни ядовитые. «А вход туда свободный?»
«Свободный», — ответил Роман, — «за пятачок».
«Жалко», — сказал Эдик, — «не успею я туда сходить». Роман промолчал.
А Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.
«А вот это блюдце?» — спросил Эдик. «Это наше блюдце?»
«Наверное», — сказал Роман, — «колонист какой-нибудь упражняется, чтобы навыков не растерять».
«А где сама колония?»
«В городском парке, вон на том конце города».
«Сходим», — предложил Эдик.
«Успеется», — сказал Роман.
Эдик посмотрел на часы. 4 часа уже», — сказал он озабоченно. «До приема остается всего час, но, может быть, успеем, а то пока разговоры, пока бумаги подпишут».
«Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая», — сказал грубый Корнеев. «И пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься».
Эдик посмотрел на него с изумлением.
«От колонии тебя будет тошнить, а от этих дурацких развалин тебя будет рвать».
«Что это с ним?» — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела линейного счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный, избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания. Витька и Роман тоже были такими 2 недели назад.
«Эдик», — ласково сказал я, — «ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в институт».
«Да», — сказал Эдик, — «а что?»
«И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра, прямо с утра, ты хочешь начать».
«Естественно.
И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть колонию».
«Да, вообще-то, я бы с удовольствием, но в чем дело?»
«А внимательно смотреть крепость?» — спросил я.
«А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Адихмантьевичем?» — предложил Роман. «И еще девочки», — сказал Витька с горечью. «Ух, какие девочки в Китежграде!»
«Я не понимаю, ребята», — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. «Не смешно?»
«Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно», — сказал Роман. «Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго. Саша уже 2 месяц, а мы с Витькой 3-ю неделю. Уж не стал ли ты чего доброго эгоистом?»
«Ну как почему? У Саши дела на заводе.
А мы с Витькой?»
«Ну, я не знаю. В конце концов, почему я должен был об этом думать?»
«Эгоист», — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. «Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это эгоист. Видите, как выглядит эгоист?»
Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмущался, и поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.
«По-моему», — пробормотал он, — «нет, эгоист не может быть. Как же так?»
«Спасибо, Федя», — сказал вежливый Эдик. «Это была шутка». Он оглядел нас. «Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?»
«Нет», — сказал я, — «нашей простой, многократно описанной, разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет».
«Волокита», — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял.
«Волокита», — мечтательно произнес Роман. «Волокита, Эдик, это в сущности прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун эткий, посылает тебя за визой к директору. Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надо бы подождать.
Садишься в кожаные кресла, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер-шелунишка на обеде. Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со счетоводом.
«Золотые люди», — сказал Витька, — «день-два, и все готово».
«А здесь?» — спросил Эдик с интересом.
«А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас тпруня».
«Ну и что же? Я знаю».
«Ты знаешь, что такое тпруня?» — осведомился Роман.
«Знаю. Тройка по распределению и учету необъяснимых явлений».
Витька хрипло захохотал. «Да», — сказал Роман, качая головой. «Распределение, значит, и учет. И как же ты себе это представляешь?»
Эдик пожал плечами. «Я никак это себе не представляю. Зачем? 2 месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из колонии необъясненных явлений. И я за ним прибыл. Вот и все».